Амізон – противірусний лікарський засіб, перевірений часом і наукою.
Від Фармак.
Година аналітики на радіо НВ. Має слово.
Добрий день. В эфире программа «Мае слово». С вами я, ведущий программы Юрий Мацерский, и мой гость Борис Давиденко. Сегодня его пятница, раз в две недели Боря помогает нам разобраться с происходящим в экономике. Напомню, Борис – главный редактор сайта «Лига нет». Борь, привет, надеюсь, я тебя вижу и слышу, надеюсь, тебя увидят и услышат наши зрители и слушатели также.
Привет, Юра. Я с тобой полностью солидарен и надеюсь, что не мы с тобой тут вдвоем обсуждаем скучные темы, а нас еще слышат пару десятков тысяч человек.
Нас слушают, нас смотрят, я тебе точно это говорю. Мне даже вопросы время от времени присылают наши с тобой слушатели, которые хотят, чтобы ты разъяснил некоторые важные моменты. Вот, кстати,
Юра,
это...
Юра, и я тебе верю как никогда, потому что буквально на прошлой неделе ехал в такси и... слушал радио НВ таксист и каким-то образом, ну не то чтобы он узнал мой голос, но я ему сказал, что в передаче, он сказал, да, слушаю, точно, вот тебя слушаю, ты постоянно несешь чушь про МВФ. Так мне и сказал. Он со мной категорически был не согласен. Ну, хорошо, что... Мне не получилось его переубедить, но хорошо, что довез, не высадил посреди дороги.
Слушай, это отличная история, отличная история. Давай про МВФ тогда чуть попозже поговорим. Давай поговорим о пресс-конференции Зеленского. Тема, я так понимаю, нам еще долго хватит обсуждать и писать, и говорить, и массу всего. Я с экономической точки зрения хочу, чтобы ты нам рассказал. Вот смотри, я сейчас процитирую. Зарплата в 5-6 тысяч гривен хоть и является низкой, но не означает бедность. Это вот Зеленский говорил о прогнозе ЮНИСЕФ, который, в общем, обещает очень многим в Украине бедность в случае продолжения кризиса, который сейчас у нас, вот, к сожалению, пришел к нам. Скажи мне, пожалуйста, как определить действительно эту черту? Вот Зеленский говорит, что 5-6 тысяч гривен зарплата – это не бедность. Можно здесь с ним согласиться? Вот где проходит эта черта? У каждого правительства на свете само ее чертит и говорит, так, вот мы считаем, что $100 у нас черта бедности, все, кто получают больше, значит, они выше этой черты бедности. Или есть какие-то, ну не знаю, общемировые инструменты, которые позволяют определить, где она начинается, эта черта, с какого уровня доходов можно говорить, что человек точно поднялся над этим уровнем бедности?
Ну, есть ответ простой и ответ есть сложный. Простой ответ принято, что за чертой бедности живут люди, у которых фактические расходы и доходы, соответственно, меньше, чем фактический прожиточный минимум. Что такое фактический прожиточный минимум? Это теоретический расчет, сколько денег надо каждый месяц, чтобы там полноценно физиологически там существовать, и при этом там оставались деньги, ну, при этом одеваться, какие-то деньги на лечение, какая-то часть коммунальных услуг за вычетом субсидии. В общем, есть такой вот сугубо теоретический расчет, который делает Минсоцполитики вместе с институтами. И в Украине эта цифра, этот фактический прожиточный минимум, он составляет сегодня порядка 3900 гривен или 4400 с какими-то обязательными платежами, я так понимаю, это какая-то часть коммунальных платежей туда входит. При этом, ну, уже страна интересная, где не называем вещи своими именами, при этом у нас есть показатель прожиточного минимума, который используется во всевозможных там бюджетных расчетах там, для определения каких-то выплат, компенсаций и так далее. И он составляет почти в два раза меньше, что-то там 2100 гривен в этом, ну, около 2100 гривен в этом году. И вот эта разница, она всегда удивляет людей, которые начинают с ним знакомиться, меня она удивляет до сих пор. Мне, ну, я понимаю, что просто поставить фактический прожиточный минимум в вот эти вот бюджетные расчеты, нет денег. Поэтому он там как-то уменьшается и выходит такой вот...
Хитрят.
Поменьше. Да, хитрят. Но вот базируется на этом фактическом прожиточном минимуме. То есть это вот эти 3900. для взрослого не работающего. Там есть свой расчет для детей, есть свой расчет для людей с инвалидностью. И поэтому, когда Зеленский говорит, что 5-6 тысяч зарплата – это не бедность, ну, формально – да. Но тут опять возникает много-много нюансов. А это в Киеве или это в каком-нибудь селе Черниговской области? А человек – это живет один или это 5-6 тысяч, или у него есть несколько детей и неработающие родители. То есть много-много нюансов, которые так однозначно ответить, что вот там черта, за которой наступает бедность или не бедность, нельзя. Есть международные показатели бедности. Они тоже очень разные. Недавно там был скандал, когда какой-то деятель в ООН сказал, что там в Украине там, чуть ли не 70% живет за чертой бедности. Там была, вот чисто, уже я не помню, в чем точно, там была просто ошибка перерасчета там, номинальных с там, реальными, взвешенными на покупательскую способность зарплатами. И ну, на самом деле нет, в Украине не живет 70% за чертой бедности. Теперь к вопросу о исследовании ЮНИСЕФ.
Напомним, что именно на этом исследовании базировался вопрос журналиста, который спрашивал, что вообще будет дальше с зарплатами, что вообще будет с уровнем жизни в Украине. Как раз ЮНИСЕФ предупреждает о том, что 6 миллионов человек может оказаться в стране за чертой бедности.
Все хуже, Юра, все хуже, все хуже. Если читать исследование ЮНИСЕФ, которое вышло, кстати, 15 апреля, его журналисты, просто видишь, долго искали, почти месяц, то там написано, что при оптимистичном сценарии количество людей, живущих за чертой бедности, вырастет на 6 миллионов. То есть не до 6, а на 6. А при пессимистичном на 9 с чем-то. Они даже тут постеснялись называть общую цифру людей, которые будут жить за чертой бедности. Но судя по их графику, вот этот пессимистичный сценарий, это сколько, 51%, вот я смотрю, нет, 58%, это самый загрозливый сценарий для домогосподарств с детьми, 58% домогосподарств, у нас 14%, по-моему, и 8 миллионов домогосподарств, это значит 58%, это миллионов 8-8,5, в каждом домогосподарстве у нас 2,6 человека, это значит у нас, они эту цифру не назвали, но это под 20 миллионов человек за чертой бедности в их пессимистичном сценарии. Но давайте не будем впадать в панику. Да, и тут начинаются, знаешь, как вспомним поговорку, есть ложь, большая ложь и статистика. И здесь, если отойти на шаг назад, сказать, кто-то знает, сколько в Украине людей живет за вот этой чертой бедности, которые получают меньше вот этого фактического минимума, этих около 4 тысяч в Украине на сегодняшний день. И честный ответ, никто не знает. Вот прям, я тебе, директор Госкомстата не знает, тем более премьер-министр не знает, и тем более не знает Зеленский. А как происходит вообще вот расчет того, как живут домохозяйства в Украине? Есть такое большое, длинное исследование, где около, по-моему, сейчас 9 тысяч домохозяйств, до оккупации Донецка и Крыма там было 1012 домохозяйств, еженедельно, ежемесячно, ежеквартально заполняют максимально детальную анкету, там сколько они зарабатывают, сколько они тратят, чего они там купили, там, куда они ездили, чем они болели. В общем, такое большое исследование. И на базе этого исследования делается этот вот предположение, как же живут наши домохозяйства, сколько же у них есть денег, сколько они тратят, сколько им надо. И, ну, для примера, вот если открыть сейчас, видишь, Юрий, я сегодня подготовился. Пошел на сайт.
Так активно подготовился, да.
Да, пошел на сайт Госкомстата и посмотрел, что вот Госкомстат говорит, что самые бедные с этих домохозяйств живут там, да, по-моему, их доход около 5000 гривен, а 10%, а самых богатых 23 тысячи гривен. И вот, вот на базе этого исследования и рассчитываются доходы от тех домогосподарств и, соответственно, соотносятся с тем прожиточным, фактическим прожиточным минимумом и рассчитывается, сколько же там живет за чертой бедности. Вроде бы все здорово и там очень большая выборка, 10 тысяч, но как мне, по крайней мере, рассказывали экономисты, которые работали в Госкомстате, которые этим вопросом занимались, в этом исследовании есть такая большая заложенная ошибка, с которой трудно что-либо сделать. По их мнению, она сильно занижает результаты. Почему? Ну, потому что ответ на самом деле немножко очевиден, просто потому что только не очень, ну, по-разному, но в большинстве своем, не очень богатые люди будут готовы тратить кучу времени и там, годами участвовать в этом опросе. Ну, за это платят деньги. Ну, потому что мы ответим себе честно. Буду я каждую неделю что-то записывать куда-то, какие-то анкеты заполнять.
Еще и бесплатно, никак.
Ну, нет, там платят какую-то за это денежку, но очень незначительную. Конечно, нет, я не буду. Это один вопрос. Ну, и второй вопрос, что когда люди все-таки отвечают в анкетах, у них есть тенденция к занижению своих доходов, тем более в Украине много неофициальных доходов, с которых не платятся налоги, и я думаю, что даже в этих безымянных анкетах они их стараются не указывать, на всякий случай, от греха подальше. Поэтому ответ на вопрос, сколько в Украине вот живет за чертой бедности бедных людей, несмотря на то, что, извините, слушатели, что мы так долго говорили, но ответ будет нет, никто не знает, и это исследование OECD, оно такое, ну, оно показывает тенденцию. Да, доходы уменьшатся, да, там, может быть, фактические расходы увеличатся, да, никто не говорит, что в результате кризиса и карантина люди в Украине станут жить лучше. Ну, конечно, хуже, безработных намного больше, и ситуация в экономике ухудшается. Но, тем не менее, вот прям такой алярм, что в Украине там больше половины людей живет за чертой бедности. Нет. Ну, нет.
ЮНИСЕФ ошибся в расчетах? ЮНИСЕФ где-то в чем-то просчитался? Или они просто использовали какую-нибудь методику расчета, которая, ну, просто не годится для нашей экономики? Но будем честны,
да? Это,
в каждой стране экономика со своими какими-то специфическими особенностями.
Это проблема украинской экономики, это проблема данных. В Украине нет объективных данных о размере экономики, об экономической активности, о реальной безработице, о реальных доходах, о реальных расходах. Очень большая теневая составляющая. Госкомстат, ну, он так устроен, он, в принципе, там, только там последние годы реформы вот этой государственной статистики в некоторых странах прошли, что Госкомстат лучше собирает показатели с больших, ну, ему легче посчитать Криворожсталь, чем 10 тысяч ФОПов. Да, ФОПы, у нас на ФОПах значительная часть экономики, ФОПы считаются очень плохо, приблизительно там по какому-то своему максимуму Госкомстатом. Поэтому мы не очень хорошо знаем свою страну. Ну, мы, я имею в виду, скажем, там, аналитики, экономисты, они... Ну, то есть Госкомстат показывает тенденцию, эта ошибка уже там лежит давно, да. Но так вот сказать, что там мы знаем реальные расходы домохозяйств в Украине, сколько они составляют, мы не знаем. И, ну, вот какие-то там косвенные истории там по количеству машин, там на семью по потреблению продуктов, по там количеству каких-то выезжающих, ну, они показывают, что да, в Украине есть значительная часть бедного населения, но в то же время есть и это не настолько все, как показывает Госкомстат. И исследование ЮНИСЕФ правильное, но оно базируется на этих данных Госкомстата, на данных Института демографии. И здесь к ним какой-то претензии сказать, что вы там неправильно что-то не на то, не на то поделили. Нет, нельзя. Тут же есть еще такая забавная история, что буквально на следующий день...
Давай прервемся. Извини, что давай. Я тебя прерываю. Мы уже просто зашли на ту территорию, где давно уже новости должны звучать. Давай сделаем новости, короткий перерыв, конечно. И вернемся.
Мае слово.
Мае слово в эфире. Слово Борису Давиденко.
Конец истории с бедностью, с растущей бедностью, исследованием OECD и высказыванием президента, что но-но-но, там, это там, у них там за в развитом капитализме $250 бедность, а у нас не бедность. Нет, ну на самом деле это не про зарплаты, они там не учитываются. Но тут есть анекдот, что на следующий день или в тот же день, вечером, после пресс-конференции Зеленского, где он там погрозил пальцем исследованию OECD, Министерство социальной политики разродилось пресс-релизом, говорит, нет, бедность у нас там растет не так, как сказали в исследовании OECD. Вот мы вам сейчас скажем, как все будет правда. Да? И вот они пишут, что за 9 месяцев 2019 року рівень бідності зменшився, становив 41% проти 45% в відповідному періоді 2018-го.
Подожди. Извини, что я тебя прибиваю. То есть у нас уровень бедности, согласно данным, собственно, правительственных структур, 41%? 41% человек официально, 41% населения официально бедные?
Это домогосподарство. Ну, живет за этой чертой бедности. Да, но в этом же есть ирония, да, что там президент сказал нет, а они потом, опровергая исследования OECD, ну, они опровергают как бы его стремительный рост бедности, там, чуть ли не в два раза, но тем не менее они подтверждают, что цифры правильные. Ну, вообще это нормально. Министерство соцполитики, оно должно постоянно жаловаться, говорить, что дайте нам больше денег, потому что люди у нас живут очень бедно. И они постоянно тиражируют цифру, что у нас там чуть ли не 90% пенсионеров живет за чертой бедности. То есть это их вот этот расчет, они рассчитывают фактический прожиточный минимум. И дальше они говорят, что там вырастет всего на 6,5% и составит по итогам 2020 года уровень бедности 45%. А вот исследования ЮНИСЕФ є некоректним, то потребует уточнения, пишут они. Но тут, конечно, вот такой забавный элемент, что и исследования OECD делали сотрудники Института демографии. И вот этот расчет Минсоцполитики базируется тоже на расчетах Института демографии имени Птухи. В общем, это, конечно, очень смешная история, да, когда они, в общем-то, ничего не опровергли, а только официально подтвердили, да еще и выставили себя в не очень хорошем свете, так как взяли одни и те же данные и сказали то же самое, только другими словами, но при этом что-то еще говорят, мы опровергаем. Ну, это, к слову, о работе наших госорганов.
Скажи мне, пожалуйста, если мы все-таки вернемся к пресс-конференции Зеленского, что-нибудь важное об экономике, о том, что нас ждет, не знаю, в плане какого-то экономического развития, Владимир Зеленский сказал, или все-таки, ну, поскольку экономика – это обычно не компетенция президента, а компетенция кабинета министров, то он так, скажем, по верхам прошелся.
Да, Юра, мягко говоря, прошелся по верхах. И, ну, это не то, что там критика или какой-то, но не компетенция, я бы заменил словом некомпетентность. Если в прошлом году я после пресс-конференции Зеленского написал, что этот человек прям фантастически повысил свой уровень по сравнению там, с 9-месячной давностью, когда там была какая-то встреча, и он, Зеленский, там, путался в МВФах, в всемирных банках, там, в долгах.
А потом он начал слушать нашу с тобой программу и подтянулся.
Да, подтянулся. Ну вот за год не могу сказать, что он там еще больше подтянулся. Наверное, у него были более приоритетные задачи, они действительно были, и он там повысил свою экспертизу. На удивление, мало на пресс-конференции было про экономику. Что можно сказать? Было про то, что дороги строим, да, вот это большая стройка. Ну, строят хорошо, да, то есть отлично строить. Что еще? Ну, сказал, что подпишет банковский закон и подписал. Это тоже хорошо, это вот уже сегодня там ночью была достигнута договоренность с МВФ. Это был последний преград на получение денег. Ну, молодец. Теперь никто не скажет, что... Теперь все могут сказать, что Порошенко ошибался, когда называл будущего президента Зеленского марионеткой Коломойского. Нет, это не так. И что еще про экономику сказал? Ну, сказал вещи, которые избирателям приятны, но в принципе показывают, что Владимир Александрович не очень разобрался, как устроена экономика. Вот он тут говорил, что уже год борюсь, чтобы у нас ипотека была под 10%, и в ближайшее время в Украине впервые за много лет будет ипотека для каждого гражданина под 10%. Это большая моя победа. Ну, это, знаешь, как это говорит о том, что, ну, может быть, он так и не считает, но, по крайней мере, на публику транслируют, что вот экономикой, процентными ставками, ставками ипотеки можно командовать раз-два, шагом марш, стоя на месте. Нет, конечно, нельзя. И если ипотека и будет там по 10%, то это потому, что там Нацбанк активно снижает учетную ставку, что принимаются законы, защищающие права кредиторов, и это может снизить их риски. То есть это не так, что там собрал Зеленский банкиров, сказал, ну понизили кредитную ставку, ипотеку под 10, и они понизили. Ну, даже в Китае или в России так не сработает. Придется выделить много денег на гарантирование этих вкладов, на компенсацию чего-либо.
Давай позлим того таксиста, который тебя подвозил. Расскажи о каких-то важных моментах в новом соглашении с Международным валютным фондом. Ты говоришь, что вот ночью все было согласовано. Я так понимаю, программа помощи от МВФ была согласована. На каких условиях, сколько денег будет выдано Международным валютным фондом нашей стране и куда эти деньги пойдут?
Это ранее озвученные там цифры. Это программа стендбай, 5 миллиардов за 2 года. Деньги пойдут почти все в бюджет. Это отличие обычное. Обычно деньги идут в резервы. И это, кстати, спор с таксистом. Он наслушался, видно, не только тебя, Юра, где ты говоришь грамотные вещи, но еще целый пул там телеканалов, близких к Коломойскому, Медведчуку, их медиа, они там продвигали месседж о том, что это вообще фигня, это МВФ, мы их деньги берем, и мы их не тратим, а только платим там по процентам, но мы же их не тратим, нафига мы их берем, в общем, они нам не нужны. И это правда, мы берем деньги МВФ, и обычно, что очень хорошо, мы их не тратим.
Подожди, деньги. Объясни, а что здесь... Вот я могу себе представить, что если я там прихожу, получаю зарплату и каким-то образом умудряюсь ее не тратить, а откладывать где-то в кубышку, я понимаю, да, вот я сейчас ничего не трачу, а потом у меня будет много-много денег, и я тогда там, я не знаю, куплю новый микрофон для того, чтобы еще лучше с тобой программы записывать, большой и блестящий. А в какой смысл брать деньги от Международного валютного фонда или еще от кого-то для того, чтобы класть их в кубышку и на что, чтобы потом накопить на что-то? Или для чего государство кладет в кубышку?
Видишь, вот я уже тренировался на таксисте, сейчас попробую, Юр, на тебе отточить. Смотри, помнишь зиму 2015 года, февраль, март, когда резервы Национального банка очень маленькие, а реальные резервы отрицательные, то есть реальных денег нет, когда каждый час или каждые там полчаса мы заходим посмотреть курс, и он там 25, через час 27, 30, 35. Это значит, что Нацбанку нечем защитить курс. И даже это не Джордж Сорос в 92 году пришел воевать с десятком миллиардов с Банком Англии, обвалил фунт. Нет, никто не приходил. Это регионалы пытались там докупить немножко доллара, чтобы сбежать из Украины не с гривной, а с долларом. Ну и граждане пришли и свои небольшие сбережения пытались менять. То есть не было какой-то атаки больших финансовых институтов на гривну. Не было. Это паника, бедного населения и какие-то там эпизодические, там, 10 миллионов, может быть, кто-то хотел там купить, и валюта рухнула. Вот она просто тогда рухнула, тогда собиралась СНБО, собирался Нацбанк, вот, очень жесткие ограничения, у него ничего другого не оставалось. Он мог только все запретить, все закрыть, завинтить.
Ну там, по-моему, пару сотен долларов можно было купить официально в обменниках,
да,
что-то такое.
Да, и это продолжалось долго, экономика от этого стагнировала, это плохо. Потому что у Нацбанка не было резервов, у Нацбанка не было чем защищать гривну. То есть когда у тебя ситуация, что все знают, все же макроэкономистов много сидит во всем мире, они смотрят и понимают, что все, страна не может рассчитаться по долгам, она... Надо оттуда бежать, забирайте все, бегите оттуда. И эта ситуация, она очень опасная. И вот поэтому у Нацбанка, у национальных банков, центробанков, у них должны быть резервы. Они должны показывать всему миру, чуваки, смотрите, что бы ни случилось, у нас есть деньги, мы будем защищать свою валюту, мы дадим там деньги на критический импорт. Мы, нормальная страна, у нас даже если какие-то сложности, мы выстоим, у нас есть запас прочности. И эта история с резервами, она очень-очень важна. Вот она прям основополагающая. На него все. Почему на резервы так смотрят? Именно поэтому, потому что они как бы являются сигналом для всех рынков, для там, других институций, для наших партнеров, для экспортеров, импортеров. Вот они все понимают, что будет происходить. Это как дает стабильность. И поэтому, когда МВФ дает деньги, говорит, в резервы Национального банка, то да, мы эти деньги не тратим. Но если бы этих денег, резервов не было, то все было бы очень и очень плохо. То был бы там спекулятивная атака на валюту, мог быть какой-то вывод капитала, обдирали бы инвестиции, в общем, был бы кризис. Поэтому это такой, знаешь, очень спекулятивный аргумент. Так вы же деньги не тратите, вы только за них платите. И хорошо, что мы их не тратим. Потому что мы их потратили в 2014 году на долги Газпрому и на войну. И мы за это очень дорого заплатили.
Скажи мне, пожалуйста, но ведь те деньги, которые сейчас, вот ночью нам обещали выдать, их уже потратим.
Да, это особая программа, она дается, значительно большая часть денег пойдет в бюджет, она даже, по-моему, не целевая, просто деньги в бюджет, хотите пенсионерам раздайте, хотите сгоняйте Мрию в Китай. За масками.
То есть они даже не, скажем так, не будут слишком уж пристально следить, они, я имею в виду, эксперты Международного валютного фонда и его руководство, так вот все эти люди не будут сильно уж следить за тем, куда мы тратим, и по большому счету там в кабинет министров волен будет сам распоряжаться этими деньгами по собственному усмотрению?
Я так глубоко не знаю отчетность перед партнером, перед МВФ, но мне кажется, что да, что на покрытие бюджетного дефицита это значит что? Вы, по сути, можете потратить их, как хотите.
Скажи мне, пожалуйста, а возвращать-то их тоже придется? Это же не подарок от МВФ? То есть это что называется, кредит? Он под какие-то проценты?
Да, МВФ кредитует, но это традиционно там самые дешевые деньги на рынке, там, от 1,5 до 3%. Могу ошибаться там, в деталях. Ну, то есть там, по-моему, то ли формальное, то ли неформальное правило, что деньги МВФ самые дешевые из рыночных.
Давай еще раз сделаем паузу, снова прервемся для новостей и рекламы. Я тебя буду ждать здесь, в эфире, через несколько минут.
Мое слово.
Борис Давиденко, всем напомню сейчас, гость сегодняшней программы «Мое слово», главный редактор сайта «Лига нет». Смотри, мы говорим о самых разных деньгах, говорим о самой разной статистике. Есть еще статистика, опубликованная несколько дней назад. По-моему, немцы ее опубликовали о том, что из-за кризиса, вызванного коронавирусом, ВВП сократится на 7%. Вот по итогам этого года украинский внутренний валовый продукт сократится на 7%, тогда как до пандемии прогнозировался рост не очень большой, но все-таки 3% рост. Скажи мне, пожалуйста, а вот стоит ли обращать внимание на этого такого загадочного сферического в вакууме зверя под названием ВВП? Как-то наши доходы, наши зарплаты, пенсии привязаны к внутреннему валовому продукту? Или это как-то он сам по себе, а мы с нашими зарплатами, с нашими пенсиями, там, стипендиями и так далее, сами по себе?
Отличный вопрос, Юра, спасибо. Экономисты шутят, что с ВВП коррелирует все в стране, даже качество зубов у населения. И это действительно правда. Такой показатель, с одной стороны, уж очень общий. Это вот прям, ну, сколько за год экономика создала продуктов и услуг. Вот. Все, что мы сделали, это там наш ВВП. А с другой стороны, с ним действительно коррелирует все. Страны с большим ВВП, у них большие зарплаты, у них люди живут хорошо, люди живут дольше, более здоровые, лучше образование обычно в целом. Да, то есть есть исключения, но в целом это так. Зависит ли от роста экономики рост зарплат? Безусловно. Могут ли зарплаты расти без роста экономики? Могут, но недолго. Последние 4 года в Украине доходы населения, зарплаты растут намного, реальные доходы, намного быстрее, чем растет ВВП. Но это не приводит к каким-то там плачевным последствиям в виде там гиперинфляции или девальвации гривны. Но объясняется основным фактором того, что мы отыгрываем беспрецедентное падение во время войны 14-15 года в доходах населения. А так хорошо, когда доходы населения растут за счет производительности труда, а не распоряжений кабминов. Ну, мы с тобой об этом много раз говорили. Но возвращаясь к другой части твоего вопроса, отвечает ли на вопрос, что ВВП показывает и предсказывает все? Нет, не отвечает. Вот, я уверен, ты не угадаешь страну, которая вырастет больше всего, которую прогнозировали наибольший рост в 2020 году.
Я подозреваю, что, возможно, это какая-нибудь африканская страна, в которой богатые залежи какой-нибудь руды, каких-нибудь бокситов, и в эту страну, вероятно, пришло какое-нибудь чужое правительство или чужая богатая компания вложила большущие бабки в разработку этих бокситов, и тем самым, собственно, ожидалось большой рост ВВП. Вот,
да, Юр, ну все, ты все знаешь, все правильно сказал. Кроме того, что это не африканская страна, это очень маленькая страна где-то возле Бразилии и Колумбии, Гаяна.
Это южноамериканская страна.
Да, южноамериканская страна.
Но там с широтой я не ошибся, примерно, да, на широте
центральной Африки. 5 лет назад нашли нефть, просто в 2020 году будут добывать, и прогнозировался рост, вот ее в этом году начали добывать, 86%, до 2025 года там вырастет на 15 раз их ВВП. Сделает ли это всех жителей Гаяны в 15 раз богаче? Нет, не сделает. Станут ли они богаче? Станут. Подобная история произошла в 2000-х годах с Экваториальной Гвинеей, что там в 15 или 20 раз вырос ВВП из-за того, что нашли полезные ископаемые. Но страну это счастливой не сделало, она осталась коррупционной, с плохими институтами, с большим количеством бедного населения. Этот ВВП распределился среди коррумпированной верхушки, и значительную часть забрали транснациональные корпорации этого дохода. Поэтому тут ВВП, рост ВВП хорошо, но надо смотреть глубже, смотреть, за счет чего он растет. Хороший рост это за счет инвестиций, за счет повышения производительности труда. А если это просто какой-то единоразовый проект, пришли там большие парни типа Shell, Chevron, там вложили в нашу экономику 20 миллиардов, это хорошо. И эти 20 миллиардов там отобразились в росте ВВП там, ну, через какое-то время на 20%, то в этом, ну, окей, выросли, но это не sustainable, как говорят. наши экономисты.
А вот это прогнозируемое 7-процентное падение по итогам года украинского ВВП, это серьезный провал? Это прям вот опасно-опасно? Или не через то проходили и здесь уж выкарабкаемся?
Ну, это же уникальная ситуация. Украина часто падает. Мы падали больше всех в 2009 году 15%. Мы падали в 2014-2015 суммарно на 15% за два года. И это было очень плохо, очень больно. Почему эти 7 не так плохо, не так больно? Потому что когда мы падали на 15, мир падал на 1,5, на 2. В 2014-2015 мир рос, а мы валились вниз. А сейчас такая посадка по всем странам, и большинство стран падает больше. Америка, даже Германия, Европа, ну, страны с большой сервисной экономикой, где все там, все сервисы сели дома сидеть, и все. Там американские ВВП говорят, в апреле упадет на 30%. То есть для них это больнее, для них это еще хуже. Поэтому это такая, ну, в целом, знаешь, просто мир замер на 2 месяца, и, ну, это весь мир. И теперь просто вопрос, кто первый там проснется, побежит. Оно так не чувствуется на общем фоне, что когда все растут, а ты отстал, и потом такой стоишь, и тебе надо догонять, а ресурсов нет, и ты потерял конкурентоспособность, у тебя уехали лучшие люди, ты стал менее конкурентоспособным на этом рынке. То есть сейчас, ну, в мире, сейчас совсем другая ситуация. Сейчас просто мир поставлен на экономическую паузу, и просто вопрос, кто первый придет в себя, кто получит больше, ну, сможет с выгодой использовать ситуацию.
А можем ли мы предположить, что первым придет в себя Укрпочта на том основании, что с 19 мая Верховная Рада Украины разрешила почтовым организациям открывать, ну, фактически становиться банками, то есть открывать депозиты, раздавать свои карты банковские и так далее. Скажи мне, пожалуйста, зачем Укрпочте становиться банком и хорошая ли вообще эта затея?
Я не знаю, я скажу честно. Потому что Укрпочта очень за, Нацбанк очень против. И, наверное, каждый из них со своей колокольни прав. Укрпочта как компания, государственная компания, и она говорит, мы хотим предоставлять больше услуг, мы хотим больше зарабатывать, мы хотим нашим клиентам предоставлять лучший сервис. Нацбанк говорит, ну, и так государственных банков много, тут еще один, это увеличивает риски системы, мы против. И они очень долго, 4 года бодались. Ну, Укрпочта, видим, там, убедила депутатов лучше, чем Национальный банк. Но в целом, я думаю, что это с моей такой, потому что я ближе стою не на точке зрения институтов, а на точке, ну, мне ближе, что лучше людям. То мне кажется, что многие жители сел могут от этого выиграть, потому что им действительно до там, ближайшего банка 30 километров педали на велосипеде крутить, потому что ничего не ездит. И если бы мне надо было до ближайшего банка 30 километров крутить педали в 70 или 80 лет, я был бы только рад, что я могу их докрутить, но я был не уверен, что я был бы рад их крутить. А это приближает все-таки банковские услуги к потребителю, и мне кажется, что в этом есть позитив.
Но при этом ты сам говоришь, это увеличивает значительно, насколько я понимаю, увеличивает присутствие государства в банковской сфере. А это вообще хорошо или плохо, что государства много в банковской сфере? У нас вон и Приватбанк, и Ощадбанк государственный, а теперь будет еще и Укрпочтабанк, или как его там назовут, тоже государственным.
Ну, Укрпочта будет, он же будет такой немножко купированный банк, он не будет выдавать кредиты. То есть у него, по сути, активов там не будет. Поэтому по этому показателю активов не должна сильно разрастись доля госбанков. В целом, ну, В Украине не очень хорошо. В Украине все, что есть, там, где много государственного, это не здорово. Ну, просто потому что да и во всем мире это не сильно здорово. Есть какие-то исключения, когда госкомпании показывают невиданную эффективность, а в целом частные компании, они поэффективнее государственных. То есть это значит, что мы проигрываем. Вот видишь, Юра, к нам пришел новый слушатель. Привет, скажи, дядя Юрий.
Привет, привет. Ну, вот...
Мы тут...
Собственно,
про
вот так
банки говорим.
Вот так вот, что называется, вот работа из дома в эпоху коронавируса, это работа с детьми. Почему-то.
Вот так вот.
Ну, видишь, как здорово. Видишь, есть смена, растет смена тебе уже. Скоро будет комментировать про банки.
Подрастает. Надеюсь, нет. Да, если за завершение разговора про там, банки, ну это нехорошо, что это прям в Украине за счет, ну это несравнимые вещи, да, там национализация Приватбанка удвоила активы государства в банковской системе, вот одним разом. То есть Укрпочта внесет очень небольшое там увеличение доли на проценты, где-то в карточках, в каких-то платежах. Ну, риски есть, да, то, что Укрпочта будет непонятно чем регулироваться, и это там сейчас сидят эффективные менеджеры из McKinsey. А кто там будет сидеть через 5 лет? Слушай, ну, Максим Нефедов тоже радовался, когда принимали закон, позволяющий проще увольнять людей из госорганов 5 месяцев назад.
У нас,
потом его уволили.
У нас с тобой 2 минуты примерно остались. Давай вкратце так, смотри. Мы про Приватбанк вспомнили, про его национализацию вспомнили. Бывший владелец Привата Игорь Коломойский, крупнейший его акционер, вот он сейчас судится с Вадимом Шульманом, который внезапно дал большое интервью нашим с тобой коллегам из «Европейской правды». Скажи мне, пожалуйста, это интервью нам как-то помогло понять какие-то схемы, какие-то, не знаю, особенности ведения бизнеса старого Привата и его бывших уже владельцев? Или ничего нового, такого достойного внимания Шульман об этом не рассказал?
Ну, смотри, это было даже как-то скорее не интервью, а дача свидетельских показаний. Не журналисту, а сотруднику Центра противодействия коррупции. И ну вот оно прям было такое. Там, а вот здесь, а вот тут, а это получается, схема была такой-то, тут, да, ну вот как показания ФБР давал. Да, он рассказал о том, какие дела идут против Коломойского в Америке. И, ну, с одной стороны, часть людей это знала, другая часть людей в это не верила. Но он подтвердил, что рассказал, что кипрский Приватбанк это был ну, как не расчетный центр, а центр по обналу и, ну, назовем их, сомнительными операциями группы Приват, что с этого банка за счет там фиктивных кредитов и фиктивных там платежей проводились покупки, сделки недвижимости в Америке и компании в Америке. В общем, он ну, об этом, например, в расследовании Кролл деятельности Приватбанка об этом говорилось. Они рассказывали, прям там рисовали схемы, как проводился этот вывод денег из украинского Привата на кипрский Приват, с кипрского Привата, это там через сеть компаний уходило на счета Коломойского Боголюбова. Ну вот Шульман это подтвердил, рассказал. И судилось же, что это было по форме репетиция дачи показаний ФБР, а может быть он сначала это рассказал ФБР или как комиссии присяжных, а потом сотруднику Центра противодействия коррупции. Не знаю, мне сложно сказать, но это вот такое вот интервью, которое теперь... Все знают, в чем обвиняют Коломойского в Америке, насколько это серьезно. А судя по комментариям юристов, это серьезно. И вряд ли теперь Игорь Валерьевич сможет посетить какую-то страну, кроме Израиля и Украины, с такими обвинениями.
Спасибо тебе большое, Борис. Мы тебя отпускаем с нашими слушателями и зрителями вместе. Я вот прям слышу и вижу, что ты в другом месте нужнее. ты должен к дочери бежать. Спасибо тебе еще раз. Я напомню, Борис Давиденко был гостем сегодняшней программы «Мое слово», главный редактор сайта «Лига нет». Еще раз тебя благодарю. Давай попрощаемся со всеми. Всего хорошего.
Спасибо, Юра. Хороших выходных, слушатели. Не болейте. Пока.